Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – театральный выпуск. Фестиваль «Балтийский дом» едет в Эстонию, страну издавна театральную. В советские годы отмечалось, что посещение залов занимает здесь первое место в Европе. И до известной степени это было выражением оппозиционных настроений. Театральная аудитория во многом совпадала с аудиторией диссидентской. В новые времена все кардинально изменилось. Место театра в эстонском обществе резко понизилось. Это больше не социальный центр, а скорее эстетическая периферия. Впрочем, сходная ситуация наблюдается и в такой театральной державе, как Франция. Билеты в Эстонии стоят столько же, что и в остальной Европе. 1% от средней зарплаты. Подготовила и ведет театральный выпуск Марина Тимашева. Первый раз в эфире 4 ноября 2000 года.
В эфире театральный выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Я продолжаю тему, начатую в прошлом театральном выпуске, посвященную театральному фестивалю «Балтийский дом». Как я уже говорила, фестиваль начался с поездки под названием «Балтийское кольцо». И если в прошлый раз я рассказывала о театре Литвы, то сегодня мы вместе переедем в Эстонию. И я сразу замечу, что Эстония – единственная из трех стран Балтии, взяла на себя расходы по пребыванию членов жюри «Балтийского дома», а у всех остальных жюри гостила за счет российских организаторов. За годы, прошедшие после перестройки, в Эстонии театров не убавилось и не прибавилось. Их 10. Влияние частных театров незначительно. Два коллектива отличаются от других эстетически. Это театр «Краля» в самом центре Таллина, в котором артисты работают с компьютерной сценографией, и театр Лембета Петерсона, ученика Вальдемара Панса, который первым еще в Советском Союзе поставил в ожидании Годо Бекета и которого называют эстонским Анатолием Васильевым. Одна из последних премьер его театра – это «Пелиас и Мелисанда» Метерлинка, а значит, речь идет о поэтическом символическом представлении. Министр культуры прежнего правительства Эстонии, а ныне председатель Союза театральных деятелей Эстонии и режиссер Яа Калик, утверждает, что очень расширилась система театрального образования. Школой Вальдемара Панса руководит ученик Анатолия Эфроса. В городе Виленде есть еще две театральные школы, колледж, который возглавляет Калью Комиссаров, и частная школа Лембета Петерсона. Театральная школа Эстонии очень сильна, и тому свидетельством все показанные в рамках фестиваля спектакли. В эстонском театре преспокойно работают режиссеры трех, как минимум, поколений – от Мики Микивера и Матти Унта до Эльмо Нюганена. Очень популярны летние театральные проекты, в которых участвуют артисты разных театров. Спектакли играют на хуторах. На дорогах в эти дни возникают автомобильные пробки. Жители городов стремятся попасть на представление. Но посещаемость театров по сравнению с советскими временами упала в два раза. Хуже всего было в 92-м году, а еще в 85-м по посещаемости театров Эстония поставила мировой рекорд. Сейчас посещаемость растет и равняется 595 посещениям на 1000 человек. Цена билета, по мнению Яка Алика, примерно единая для всего мира – это 1% от средней заработной платы. Причем билеты на спектакли гастролеров стоят в 3-4 раза дороже. Но главное, говорил я Калик, в изменении места театра в общественной жизни. Аудитория больше не составляет единой диссидентской общины. Место театра нынче не социальный центр, а эстетическая периферия. Интересно, что о том же самом говорил президент Всемирной ассоциации театральных критиков француз Жорж Баню. Кажется, что сегодня все чаще и чаще театр оказывается настоящим искусством не тогда, когда апеллирует к широким массам, но когда обращается к меньшинству. Под меньшинством я имею в виду людей культуры, ценителей, поклонников, по сути дела, соучастников действия. То же самое меньшинство, что присутствует в Париже на спектаклях Питера Брука, я вижу здесь на спектаклях фестиваля. Это те же люди, сохраняющие собственные отношения отношения с искусством и театром, и когда я думаю о них, то вспоминаю фразу Пьетро Паоло Пазолини: «Нас немного, но мы из Афин». В репертуаре эстонских театров за последние 5 лет не было ни одной современной литовской или латышской пьесы, но очень популярны 2 эстонских драматурга. Один из них – актер Ян Тетте. За последние 1,5-2 года его пьесу «Пересечение с главной дорогой» поставили 3 театра Эстонии, 2 театра Латвии и 5 театров Германии. Второй репертуарный драматург – астрофизик по основному роду занятий, 70-летний Мадис Крив. В отличие от молодого Яна Тетте, его пьесы идут не по всему миру, а только в Эстонии и Финляндии, но противоречия между поколениями нет и здесь. Впрочем, современной драматургии нам не показывали, поскольку основу репертуара составляет классическая западная драматургия – Ибсен, Шекспир, Миллер, Уильямс, Беккет, да еще Чехов. Хотя эстонцы говорят, что интерес к русской драматургии меньше, чем прежде. Зато больше интерес к инсценировкам классики. В фестивале принимал участие спектакль русского драматического театра Таллина «Идиот» в режиссуре Юрия Еремина. Рассказывая о постановке, руководитель театра Эдуард Томан коснулся и более общих проблем.
Для нашего театра это очень важно, потому что не секрет, что еще несколько лет назад, это даже не только нас касается, скажем, Рижского русского театра, Литовского, наверное, других бывших республик Союза, вообще стоял вопрос о том, будут ли существовать эти театры. Надо сказать, к чести нашего правительства, наш театр существует. Нельзя говорить, что у нас абсолютно безоблачные отношения, как бы, но речь идет не только о нашем театре. Во всяком случае, все театры всегда жили нелегко и всегда зависели во многом от того, как их будут датировать, вообще будут ли их как-то содержать. Надо отдать должное Эстонии в целом, что в республике в такой малюсенькой 10 государственных театров, из которых один государственный русский театр, который получает от Эстонии, от правительства дотацию. Но вот таких мыслей о том, что театр этот не нужен и что, в общем-то, как бы он не выживет, на сегодняшний день, мне кажется, все сложилось несколько иначе, чем кто-то ожидал, может быть, затаенно.
Далее Эдуард Томан заговорил о предыдущем спектакле «Как и идиот», поставленном в Русском театре Таллина Юрием Ереминым. Спектакль по пьесе Чехова «Три сестры» назывался «В Москву, в Москву».
И что греха таить, в это время выводили войска из советские из Эстонии. И как люди театральные, вы понимаете, что значит связь с пьесой «Три сестры» невольно угадывалась. Из маленького города уходят военные. И остаются в этом городе люди, которые задаются одним вопросом: если бы знать, что нас ждет, что будет впереди. Нам пытались объяснять, что это политический спектакль, запрограммированный на такой легкий, что ли, успех. На самом деле мы всегда негромко с этим спорили, то есть мы спорили только собственным творчеством, насколько могли. И мы считаем, что это был спектакль не политический. В какой-то момент, когда мы его уже поиграли, мы между собой как-то так обсуждали, что ну вот поставили такого Чехова, в общем-то, не классического, как бы, а вот нормальных трех сестер, ну, в ближайшие, как минимум, 10 лет уже не поставишь, как бы нет смысла. И когда мы снова стали вести переговоры с Юрием Ивановичем Ереминым, он предложил где-то около 6 названий, среди которых были и современные пьесы, и русские, и западные. И в частности, «Идиот» Достоевского, которого он ставил, что греха таить, в свое время, лет 17 назад, в театре «Армии» в Москве. Но смею думать, что это два совершенно разных спектакля, и время другое, и, в общем-то, выразительные средства, которые были в том спектакле, и которые в нашем, они достаточно разные.
Время действительно изменилось, и, по мнению доктора искусствоведения Нины Рабинянц, спектакль «Идиот» русского таллинского театра связан более с нынешней реальностью, чем с Достоевским.
Конечно, не приходится говорить о воссоздании исторической эпохи. Этого и не надо. И среда, природа, порода этих людей, она иная. Это люди, так сказать, вне того времени. Они, конечно, ближе к нам. Они проще, они несколько снижены. И отсюда, конечно, то, что можно там ударить Мышкина, не просто дать пощечину, за которую, ну, как вы будете потом раскаиваться в своем поступке, как говорит Мышкин в Галичке. Нет, просто, так сказать, такая оплеуха, когда он валится, катится там по ступенькам. Это тоже сегодняшний день. Это сегодняшний день с его грубостью. Да, с духовной раскованностью, мягко выражаясь. Что все возможно, почти что тоже драка двух женщин, которые совсем не напоминают, ну, привычную, так сказать, сцену встречи, как ее называют, двух королев Аглаи и Настасьи Филипповны. И это сразу дает ощущение сегодняшнего времени. Конечно, то, что у вас есть в театре такой актер, это великое дело, потому что, ну, пойдите, попробуйте сыграть Мышкина сегодня, после всего того, что было сыграно. Это Мышкин, это вот то светлое существо, это тот носитель добра, это вот те все качества, которые хотел видеть в нем Достоевским. Вот вы помните эту реплику Достоевского самого, который говорил, да, вот меня упрекают, что Мышкин должен был бы быть смешон. Да, он, да, в ряду Дон Кихота, конечно, Пиквика, да, вот он такой герой, такой чудак. Но он не смешон, говорил Достоевский, он невинен. И вот этот Мышкин невинен. Понимаете, то, что он иной, то, что он инакий, то, что он из какого-то инобытия к нам прибыл, это все в звуках его голоса, в его пластике, в его глазах, в его способе общения с людьми, в его взгляде вся мера его борьбы за душу другого человека, за спасение этой души обнажается.
Из иного мира, из инобытия прибыл, кажется, не только князь Мышкин в исполнении Александра Ивашкевича, но и знаменитый эстонский актер и режиссер Мик Миккивер. Возглавляемый им Тартусский театр Венемуйне показал на фестивале «Балтийский дом» спектакль «Война и мир». Мик Миккивер представил зрителям масштабное эпическое полотно, выдержанное в стилистике оперной «Войны и мира». Единственное принципиальное отличие состоит в том, что сам Мик Миккивер время от времени появляется на сцене с тем, чтобы поговорить со зрителями о своем прочтении романа Толстого. Он ссылается на разные авторитеты, от Юлиуса Фучика до Умберто Эко, и на их им самим осмысленных цитатах строит фактически моральную проповедь. Прежде лично я в театре такого не видела. Не будучи поклонницей этого спектакля, я не могу не отметить мужество одного из старейшин эстонского театра. Мало кто решается на столь серьезные моральные инвективы, да еще не перекладывает задачу на плечи актеров, а сам принимает на себя вполне изумленную реакцию зала, столь же ироничную, сколь реакция света на проповеди князя Мышкина. Главным событием эстонской части фестиваля стал спектакль Линна-театра, городского театра Таллина «Преступление и наказание» и сам Линна-театр. В его помещении должен был расположиться театр Вальдемара Панса, то есть строить начали еще при советской власти. Однако результат озадачил, кажется, самих театральных деятелей Эстонии. В самом центре старого города под театр отвели несколько, а именно 14 старинных домов и, проведя реконструкцию, организовали уникальный театральный комплекс с 8 залами, оснащенными по последнему слову техники. Думаю, не ошибусь, если скажу, что такого театра нет ни в одной европейской стране. Во внутреннем открытом дворике играют 3 мушкетеров. В небесном, то есть расположенном под крышей зале, дают Гамлета. В адском, подземном зале, нам показали преступление и наказание. Всю эту красоту эстонские власти сотворили не в последнюю очередь благодаря Эльма Нюганину, 40-летнему артисту, режиссеру и руководителю театра, которого в Эстонии почитают едва ли не как национальное достояние. Вместе со всей его группой весьма молодых актеров, один из которых Райан Симул, исполнитель роли Свидригайлова, стал лауреатом нынешнего фестиваля «Балтийский дом» в номинации «Лучшая мужская роль». Спектакль начинается своего рода прологом, представлением действующих лиц и письмом матери Раскольникова, перенесенным из финала романа. Режиссер Эльма Нюганин говорит.
Я скажу так, что больше всего я думал во время репетиции. И даже сейчас, когда я смотрю этот спектакль, я больше всего думал о своей матери.
От этого ведь эпилог и пролог. То есть начинается с письмом матери.
и заканчивается как будто это письмо, когда мать читает. То есть спектакль не о преступлении и не о наказании, а о искуплении.
Декорации Владимира Аншона – это деревянные грубо сколоченные доски. Позже в тексте возникнет слово «гроб», но ощущение замкнутого пространства, из которого нет выхода, появляется сразу. И так будет весь спектакль. Как только вы подойдете к какому-то выводу, он в следующую минуту прозвучит в тексте. А это свидетельствует о чрезвычайной культуре отношения театра к автору и очень внимательном прочтении романа. Скажем, Свидригайлов является Раскольникову как черт Ивану Карамазову. Это единственный образ, решенный не в психологическом, но в резко гротесковом рисунке. И тут же Раскольников скажет: «Я думал, что Свидригайлов – это моя фантазия», говорит Эльма Нюганин.
Скажем, если говорить как бы концептуально о Свидригайлове и Раскольникове, они якобы одинаковые персонажи, да? Но вот если взять карту, то здесь валет и здесь валет. Один вверх головой, другой вверх вниз. Раскольников начинает снизу, во многих смыслах, с нижнего слоя, ну и так далее, и так далее. Свидригайлов наоборот, он был богатый, образование и так далее, и так далее. И они двигаются один вверх, другой вниз, и встречаются в один момент. В момент, когда один убил, другой убил до этого, и после этого и еще, и так далее. И потом они двигаются дальше. Но что важно, когда Свидригайлов говорит, что у Раскольникова только две возможности, то ли в Сибири, или... Ну, он выбирает down, то есть вниз. А Раскольников, сам не понимая об этом, он на самом деле идет вверх, то есть он просыпается.
Фантазии и даже галлюцинации вполне могут являться крайне болезненному, с бегающими, покрасневшими от бессонных ночей глазами юноши Родиону Романовичу Раскольникову. Раскольникова играет Индрик Самюл, дважды признанный в Эстонии лучшим актером. Его Раскольникову, юноше с расстроенным воображением, противостоит воплощенное румяное здоровье Порфирия Петровича, эдакого «ловца человечьих душ». Складывается впечатление, будто Порфирий напился крови разоблаченных им преступников. Так он краснолиц и так полон жизни. Над его столом висит целый стенд с распятыми на нем бабочками. Одной из них будто бы суждено стать Родиону Романовичу. Покаяние позволяет Раскольникову избежать этой участи. Раскольников признается Соне в совершенном убийстве на фоне церковных фресок и изображений Христа. Раскольников, как Лазарь, оказывается спасен, если не самим Христом, то христианской верой.
Воскрешение Лазаря – это ведь история Раскольникова. И дело не в том, что как Лазарь жил до этого. И, скажем, в Библии ведь не то важно, а важно именно то, что он проснулся. А просыпается человек тогда, когда он полюбит. И проблема Раскольникова, я думаю, именно в том, что не в том, что он хотел быть Наполеоном и так далее. Это уже второстепенное. Это не причина. Причина в том, что он не был готов любить. Он был... Это специфическое слово на русском. Не гордый, а гордыня. Да? Да. То есть, а это гордыня не позволяет человеку любить. И вот Разумихин говорит про него, что он хороший такой-то, такой-то, но ему как-то стыдно даже об этом говорить, что он не любит никого, и может даже никого не полюбит никогда. Потому и концовка нужна не только для того, чтобы зритель узнал, как заканчивается книга, а для того, чтобы зритель узнал, как заканчивается история Раскольникова, потому что история Раскольникова не заканчивается. Почему Достоевский написал этот эпилог в конце? История ведь не заканчивается тогда, когда Раскольников сказал, что он убил. Сюжет заканчивается там. А история, развитие персонажа Раскольникова, развитие человека, просыпается он не тогда. А он просыпается тогда, когда он падает под колени Сони и вдруг понимает, что он любит. И слеза у него там, и он плачет, и ему стыдно, и он забывает то, что ему стыдно. И он вдруг понимает, что он любит. И он все время любил.
Замечательный спектакль «Линна театра» наводит еще на одну необычную мысль. Раскольников для всего западного мира символ русской души – это как будто бы человек, поступками которого до поры до времени руководят не чувства, не корысть, даже не здравый смысл, но одни только идеи, идеи убийства и идея искупления. Театральный выпуск «Поверх барьеров». В передаче использована музыка Александра Пантыкина. Продюсер программы Елена Колупаева. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева.
Это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров» – музыкальный альманах, новости музыкального мира, какими они видятся из Нью-Йорка. Один из сюжетов посвящен антологии «Битлз». Огромный и дорогой том наполнен фотографиями, воспоминаниями и интервью. Парадокс успеха антологии в том, что в книге нет практически никаких новых фактов. И тем не менее, книга стоит под номером 1 в списке бестселлеров. В чем разгадка? Другой сюжет – концерт, посвященный 10-й годовщине со смерти Леонарда Бернстайна. Нью-Йоркская филармония ищет нового дирижера. По сложившейся традиции на этот пост приглашают дирижера-варяга, человека из-за границы. Почему Нью-Йорк традиционно отвергает своих мастеров? На этот вопрос ищут ответ музыковед Соломон Волков и ведущий программы Александр Генис. Первый раз в эфире 4 ноября 2000 года.
В эфире ноябрьский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. В этой ежемесячной программе Александр Генис с Соломоном Волковым обсуждают новости музыкального мира, каким он видится из Америки.
Этот выпуск нашего альманаха мы откроем рассказом о событии, которое вызвало возбуждение отнюдь не только в музыкальном мире. В свет вышла антология «Битлз». Сейчас это огромная, стильная и очень недешевая книга, она стоит $60, штабелями лежит во всех книжных магазинах. В сущности, это первая попытка собрать воедино все снимки и интервью прославленной группы. Соединив старое с новым, издатели выпустили самую полную, самую авторитетную, все-таки непосредственную, живую историю «Битлз». Именно поэтому антология, напряженная работа над которой шла 5 лет, вышла такой запутанной, такой сложной для чтения книгой. Она напоминает не справочник, не энциклопедию, а семейный архив с ворохом старых писем, кучей любительских снимков и массой дружеских воспоминаний. Из антологии мы не узнаем новых фактов. Она мало что может добавить к тем 400 книгам, которые уже написаны о «Битлз». У этой книги другая миссия. Она должна дать следующему поколению живое ощущение того редчайшего в истории искусств феномена, которыми были «Битлз» для своих современников. Определяющий жанр антологии – устная биография. Это тот самый жанр, в котором вы постоянно работаете. А значит, сегодня все мои вопросы обращены к эксперту. Итак, начнем с формы. Она уже говорит, именно что говорит о многом. Сократ не писал, Конфуций не писал, Будда не писал, Христос не писал. Битлз, не считая песен, тоже не писали, они рассказывали. Что можно сказать такого, чего нельзя написать?
Это специальный жанр, рассказ со своей формой, со своими законами и со своими условиями игры. Когда человек пишет, а Битлз, между прочим, сами написали. написали каждый из них несколько книг. В частности, Джон Леннон выпустил еще при жизни своей парочку книг, которые были им самим написаны. Но это такие специальные истории с сюрреалистическим уклоном, и это есть проза Джона Леннона. Совсем другое дело, когда люди дают интервью. Обыкновенно в наш коммерческий век интервью преследует собой задачу что-то конкретное продать. И в данном случае, скажем, в случае с этой антологией, задача тоже продать книгу, которая, как вы сказали, стоит недешево, и которая, тем не менее, мгновенно взлетела на самую вершину списка бестселлеров. Она занимает номер один с первого дня, с дебюта. Это очень большая редкость, тем более при такой цене.
Саман, и все-таки из вашего опыта, что можно сказать такого, чего нельзя написать? Ведь вы имели дело с людьми пишущими, например, с Бродским. Что в разговоре можно услышать такого, чего нет в тексте?
Есть такая вещь, стратегия нарратива, я ее называю. Очень такое мудреное название, но выражается точно суть дела. И вот Бродский, скажем, в разговорах со мной отрабатывал именно эту стратегию нарратива. Он отрабатывал какие-то условия рассказа, вольного рассказа, не отягощенного какими-то внешними правилами, какими-то старыми нормами, которые он сам бы хотел использовать в дальнейшем. Для Бродского была вот такая вот специфическая задача. Другие люди, вот скажем, я делал большие интервью, вылившиеся в книги, с Баланчиным, с Натаном Мильштейном. Для них это был итог их жизни. То есть они накопили какой-то определенный жизненный опыт, какую-то философию жизненную и хотели подвести итог под ней, сами не являясь писателями, и для этой цели использовали меня.
Что требуется от интервьюера?
Прежде всего, войти как бы в доверие к человеку, с которым ты разговариваешь. Разговор должен начаться с чего-то, и он обыкновенно не начинается, если вот тот, с кем ты эту работу затеваешь, определенного не испытывает тебе доверия. Так не может быть. Но следующая очень важная задача – это напугать своего героя, насколько это возможно. Потому что случай Бродским в данном случае совершенно особый. И тут никто никого, естественно, не пугал. Да Бродского и напугать было невозможно. Но вот другие мои герои, они привыкли очень давать интервью. Они давали всю жизнь интервью, по сотням интервью. И моя задача была сбить их вот с этих накатанных клише, сбить их вот с тех историй, которые они повторяли, может быть, сотни раз всем встречным поперечным журналистам, и попытаться вывести их на какие-то откровения, с которыми они, может быть, и не собирались выступать. А вот моя задача, как вот интервьюера, их это заставить сделать.
С точки зрения вот этих критериев, о которых вы рассказывали, как вы относитесь про ваше профессиональное мнение об антологии?
Ну, успех ее говорит сам за себя. Номер один в списке бестселлеров – это очень много. Как я уже сказал, за $60 это еще больше. Но если бы меня бы спросили оценить ее по гамбургскому счету, то я бы не дал такой высокой оценки. Прежде всего и главным образом, именно потому, что, как вы сами и сказали, в этой книге нет практически ничего нового. Задача интервьюера всякий раз, как я уже сказал, это вывести своего героя на что-то новое, заставить его сказать что-то новое. Иначе не имеет, по-моему, смысла и затеваться. Но в данном случае, я думаю, задачи были более узкими, более коммерческими. И, конечно же, они были обговорены очень-очень заранее. И принимали в этом участие, по опыту своему знаю, дюжины и дюжины адвокатов со всех сторон. Это все была солидная коммерческая, юридическая и прочая-прочая операция.
А вот по вашему опыту, что самое трудное в искусстве беседы? Разговорить собеседника или отредактировать то, что он сказал?
Трудно и одно, и другое. Разговорить этот требует вот такого вот, то есть сначала ты должен как бы поладить со своим героем, а затем ты должен все-таки его сбить с этих налаженных рельс. А затем, конечно, уже начинается чрезвычайно такая кропотливая работа, когда ты все режешь и клеишь, потому что можно, конечно, сделать так, как когда-то говорил Лесков в таких случаях, как наложено, так и заморожено. Но тогда результат соответствующий, вряд ли он долго продержится. И, кстати, я не думаю, что вот эта вот антология, это последнее, что сказали о себе Битлз, именно потому, что ни один из них не сказал правды до конца. Вот эту последнюю правду мы все еще от них ожидаем, и я думаю, что эту последнюю правду каждый из них скажет в своей собственной книге. Конечно, кроме Джона Леннона, который уже ничего добавить к тому, что он когда-то сказал, не сможет.
Мне хочется закончить этот разговор не просто песней Битлз, а выбрать именно ту, которую вы считаете наиболее удачной с точки зрения музыканта, воспитанного на классической музыке. Ведь именно Битлз больше всего сделали для того, чтобы перейти границу, отделяющую поп-культуру от высокого искусства. Что вы выберете?
Я всегда называл Битлз Шубертами 20 века. Для меня главная их заслуга – это невероятно изящной, красивой, романтической и говорящей мелодии. И поэтому я, конечно, если бы выбрать мою любимую и приближающуюся, по моему мнению, к классическому образцу песню Битлз, я бы выбрал «Yesterday».
yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday.
В Нью-Йорке состоялся торжественный концерт, приуроченный к 10-й годовщине со дня кончины замечательного американского композитора и не менее замечательного дирижера, руководившего нашей филармонией, Леонарда Бернстайна. Чем, Соломон, интересен этот концерт для поклонников Бернстайна, как композитора, так и дирижера?
В первую очередь тем, что он напомнил об одном из самых интересных сочинений Бернстайна последнего периода, его «Серенаде» для скрипки с оркестром. Это очень своеобразное сочинение, оно навеяно идеями платоновского диалога. И с этой точки зрения, конечно, это интересно. Но у Бернстайна источники, может быть, не всегда даже так примечательны. Он может назвать все, что угодно. И я подозреваю, что в данном случае он Платон, может быть, избрал не столько за его философские как бы, какие-то откровения, сколько за то, что за всем этим витает такая гомосексуальная аура. Как известно, Бернстайн сам был гомосексуалистом и открытым. Он этого совершенно не скрывал. Это была важной частью его существования. И, может быть, поэтому не случайно он назвал именно пир Платона для вот такой интерпретации музыка. Сочинение, которое очень хорошо известно, конечно, и нашим русским слушателям.
Посвященный Бернстайну, по мнению пристрастных наблюдателей, имеет не только художественное, но, так сказать, культурно-политическое значение. Он приоткрывает завесу над борьбой за пост дирижера филармонии. А этот пост в Нью-Йорке можно по важности, как мне кажется, сравнить лишь с мэром, начальником полиции и директором музея Метрополитен. Срок контракта нынешнего дирижера Курта Мазура подходит к концу. Собираясь в отставку, Мазур начал долгие проводы с оркестром, которым он так блестяще руководит уже 10-й год. Однако пора думать о смене. Что говорят о преемниках Мазура?
В данный момент вроде бы круг возможных преемников сузился до 2-3 человек и называет как основных кандидатов две фамилии: Кристофа Эшенбаха, немецкого дирижера, и нашего соотечественника Мариса Янсенса, который руководит в данный момент оркестром в Питтсбурге. И он является дирижером вот этого самого концерта памяти Бернстайна, о котором мы только что говорили. Это очень важно, это тоже элемент политики. Важный концерт, такой праздничный, торжественный, существенный концерт представляет Янсенс, и это как бы такие публичные смотрины, если вам угодно. Последние, потому что это довольно затянулся уже этот процесс поисков дирижера, и публика, и руководство филармонии, по-моему, уже начинает нервничать.
Соломон, почему оркестры так часто зовут дирижера варягов, то есть не американских музыкантов? В истории Нью-Йоркской филармонии последних трех поколений, кажется, Бернстайн как раз и был чуть ли не единственным исключением, не так ли?
Парадокс заключается в том, что если сейчас поглядеть назад, то, может быть, действительно, самым крупным дирижером за всю эпоху Нью-Йоркской филармонии оказался Бернстайн, которого, когда его взяли, этим были очень недовольны. Есть такая легенда, очень похожа на правду, о том, что самым таким большим мучением для Бернстайна было разворачивать на утро после концерта его в Нью-Йорке газету, потому что в ней он обыкновенно и регулярно находил про себя ругательные рецензии. А теперь задним числом мы понимаем, что это была золотая эра. В Америке, как это не парадоксально, учитывая, что здесь культурный национализм очень силен, тем не менее, к своим собственным дирижерам почему-то до сих пор относятся с большой опаской. Здесь не мне, как говорится, быть судьей, потому что мне действительно больше нравятся европейские дирижеры. Скажем, в данном случае я поддерживаю кандидатуру Майса Янса, замечательного дирижера, и вместе, как и мы с вами, выходцы из Риги, я поддерживаю и руками, и ногами, что называется. Но действительно, почему бы не попробовать, иногда я американцы. Но тем не менее, практически во главе всех крупнейших американских оркестров в данный момент стоят иностранцы. Такова ситуация.
В прошлом выпуске нашего «Альманаха» вы сказали, что строгий педантичный Курт Мазур был необходим Нью-Йоркскому оркестру в первую очередь как строгий капельдинер, потянувший распустившихся музыкантов. Какой, по вашему мнению, дирижер нужен оркестру Нью-Йоркской филармонии сейчас?
Сейчас нужен выдающийся интерпретатор, человек, который смог вдохнуть жизнь вот в этот уже наконец-то хорошо отлаженный часовой механизм, которым сейчас является Нью-Йоркская филармония. И опять-таки я думаю, что в этом смысле самой подходящей кандидатурой был бы Марис Янсенс, потому что его интерпретаторские идеи – это как раз то, что и необходимо на данном этапе оркестру Нью-Йоркской филармонии. Примером может служить блестящее исполнение Янсенсом сочинения Мусоргского «Ночь на Лысой горе».
В эфире ноябрьский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. В нашей нью-йоркской студии Александр Генис беседует с музыковедом Соломоном Волковым.
Вся вторая часть нашего альманаха на этот раз отдана юбилеям. 14 ноября Америка отмечает столетие своего самого, наверное, известного в сфере классической музыки композитора Арона Копленда. Соломон, вы согласны с этой оценкой?
Да, конечно. Это самая крупная музыкальная фигура в американской классической музыке, самая интересная.
Что из музыки Копленда вошло в мировой репертуар?
Главным образом его как бы балетные сюиты, то есть музыка к балету «Весна в Апалачах», «Билли де Кит», «Билли Малыш», так нужно перевести на русский язык, это еще один балет Копленда, который довольно часто ставится. И очень известная пьеса «El Salón México», тоже построенная на использовании мексиканских народных тем, которая тоже используется как балет.
Соломон, Копленд и американская музыка. Как сказалась специфика Нового Света на его музыкальном языке?
Он соединил две как бы несовместимые вещи, которые на самом деле очень хорошо соединились. Он взял американские мелодии джаз, он взял мексиканские мелодии. И он все это наложил на сетку никого иного, как Игоря Федоровича Стравинского. Потому что, может быть, самое большое влияние, во всяком случае, первоначальное в творчестве Копленда, это был Стравинский. Затем, когда Копленд стал писать развернутые симфонические полотна, то он попал под очень сильное влияние Шостаковича. Но этот период продолжался сравнительно недолго, и когда имя Шостаковича здесь стало немодным в связи с Холодной войной, то и Копленд от него отказался. А вот влияние Стравинского сохранилось за Копленом практически на всю его творческую жизнь. Этот симбиоз музык старого и нового света можно очень хорошо проследить вот в этом самом мексиканском сочинении Копленда. Прозвучит это сочинение в исполнении того же самого Бернстайна, то есть человек, который сделал очень много для пропаганды новой американской музыки и, в частности, для того, чтобы сочинения Копленда вошли в мировой репертуар.
Юбилей, который мы не могли не отметить, 75-летие легендарной российской балерины Майи Плисецкой. Соломон, каждая балерина остается в памяти в том и образе, который становится визитной карточкой артистки для наследников. Как обстоит с такой архетипической ролью у Плисецкой?
Для нее, конечно, такой главной ролью, во всяком случае, для многих из ее почитателей, является Кармен в балете, который для нее написал ее муж, композитор Родион Щедрин. Но я хотел бы здесь воспользоваться вот этой возможностью напомнить, что она создала многие другие выдающиеся современные новые женские роли, в частности, Анну Каренину, блестящее совершенно достижение. И затем два чеховских балета «Дама с собачкой» и «Чайка». «Чайка» — это была очень интересная роль, замечательная музыка. И, к сожалению, вот о «Чайке» Плисецкой многие забывают. Пусть они напомнят, музыка из балета, автор Родион Щедрин. Плисецкой лучше всех, конечно, о себе может сказать сама Майя Михайловна. Вот отрывок из ее замечательной книги мемуаров.
Эх, родиться бы мне сегодня в какой-нибудь благополучной Исландии или штате Коннектикут. Начать все с нуля. С вольным паспортом, куда не требуется мучительно выклянчивать все на свете визы, обивать пороги консульств и посольств, натыкаться на сухость и неприязнь при одном лишь виде российского паспорта. И в Канаде или в Люксембурге было бы неплохо родиться. Но я родилась в Москве. В царстве Сталина. Затем при Хрущеве жила, при Брежневе жила, при Андропове, Черненко, Горбачеве, Ельцине жила. И второй раз родиться не выйдет, как ни старайся. Свое живи. Я и жила. Себе говорю честно. Ни детей, ни старцев, ни меньших братьев наших зверье не обижала. Друзей не предавала, долги возвращала. Добро помнила и помню. Никому никогда не завидовала. Своим делом жила, балетом жила. Другого ничего в жизни я делать толком и не умела. Мало только сделала, куда больше могла. Ну и на том спасибо. Спасибо природе своей, что выдюжила, не сломалась, не сдалась.
Отмечая в этом году до 150-летия со дня смерти Баха, мы отводим ему последние 3 минуты в каждом выпуске нашего альманаха. Сегодня мы поговорим о его скрипичной музыке. Считается, что Бах умел играть на всех инструментах, кроме лютни. В его сочинениях для лютни есть места, которые сыграть чисто физически невозможно. Известно, что Бах был лучшим в свою эпоху знатоком органов. Однако любимым инструментом Баха, как говорят историки, была все-таки скрипка. И сегодня мы услышим одного из лучших интерпретаторов скрипичной музыки Баха. О нем расскажет Соломон Волков.
Когда Натан Мильштейн начинал играть Баха, он вовсе не был таким модным композитором. Дело было в 30-е годы, и тогда Бах считался как раз провинцией каких-то таких ученых-сухарей, и считал, что публика от него будет очень скучать. И Мильштейн мне рассказал одну забавную историю. Он играл концерт Чайковского, дирижировал Бруно Вальтер. И, как говорит мне Мильштейн, Бруно Вальтер немножко позавидовал успеху, который имел у публики Мильштейн. И сказал он тогда, ну, сыграй что-нибудь беснующейся публики на бис, сыграй на бис что-нибудь из Баха. Мильштейн, усмехаясь, сказал мне, что он думал, что публика заснет, и успеха будет поменьше. Но Мильштейн вышел и начал играть партиту Баха, предполагал, что сыграет один номер. А он стал играть номер за номером и дошел до финальной чеконы. И когда он кончил всю вот эту партиту Баха, то успех был еще большим, чем когда он играл концерт Чайковского. Вот тогда он, кажется, впервые понял, что публика его наконец-то созрела для того, чтобы на бис слушать партиту Баха и в том числе знаменитую чекону выдающимся непревзойденным интерпретатором, который был Мильштейн.
слушали ноябрьский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. Передачу из нью-йоркской студии вел Александр Генис.
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Yesterday came suddenly. Why she...
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад? Вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето жаркое. Лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились и ходили по коридорам, такие важные. И президент просто написал: не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов. Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр, разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. Вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить, его знали благодаря радио, и он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос, и он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году, он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крвекаиновы, по слове ноци, которая до задбода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Varšoje vám spasíba, bratě, za chvátčiky, spasíba, bolši, nikakdá nezabudím, nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее
и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимости.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».